Глава первая. Этот парень. Эпиграф. «Делай то, что должно, и пусть будет то, что будет». Библия. Нью-Йорк, 1908 год. Кабинет председателя сталилитейной корпорации. За большим письменным столом свободно сидит Эндрю, 70-летний человек с безмятежной улыбкой в короткой белой бороде и спокойным свежим взглядом молодых глаз. Эндрю давно искал нужного ему человека, который смог бы описать философию жизни преуспевающих людей. Каждый раз, когда в его кабинете появлялся новый человек, имеющий интерес к писательскому делу, он спрашивал себя: «А может быть, этот?» Он уже знал, каким должен быть этот человек. Нет, не писательский талант должен быть главным его качеством. Этот талант есть у многих. У Марка, например, конечно, есть талант. Недаром его назвали лучшим писателем современной Америки. А толк какой? Предельная честность в стремлении к истине и терпение. Вот что нужно тому, кого он искал. И еще любовь. Любовь к простым людям, к тем, что ищут свое место в жизни и надеются на свои силы. К тем, кто учится жить по-человечески. Как без любви и терпения пройти через годы? А ведь понадобятся не годы, а десятилетия. Поэтому тот, кого он ищет, должен быть влюбленным в жизнь и терпеливым, и, видимо, молодым. Скорее, я не увижу тот рубеж, к которому он должен прийти. Времени может не хватить, но почувствовать его будущую силу я должен. Вот и еще один. Уже третий раз появляется вокруг меня этот репортер «Горной газеты». Неужели он? Ему нет еще 25, но у него есть упрямый взгляд и искренность. Ах, как мне нравится искренний взгляд! Как жаль бывает, что у людей, имеющих такой взгляд, порой не хватает терпения и веры. И, конечно, цели. Как мало людей вообще способно оценить значение цели, ее суть. Но то качество, на которое сейчас он пройдет испытание, является определяющим для старта. И поэтому в который раз я сделаю эту скрытую процедуру. Эндрю опустил левую руку под стол и положил большой палец на кнопку секундомера и произнес: «Так вы говорите, что вас больше всего интересует то, почему некоторые люди добиваются успеха?» «Да», — ответил молодой человек. Его смуглое лицо стало светлеть. Горящие глаза выдавали нетерпение. «А что вы подразумеваете под успехом? Деньги, богатство?» «Богатство, капитал, власть, возможность помочь людям. Я из бедной семьи много раз видел, как людям необходима помощь. Как тяжело бывает порой человеку без денег». «Я и сам знаю, что такое голодное детство. Но что же для вас деньги? Это главное богатство?» «Нет. Я считаю, что деньги не главное в жизни человека, но порой они так нужны. Мне очень нравится ваша идея из публикации «Евангелие для богатых», и я понимаю, что деньги нужны для благодеяния. Но как их заработать человеку, у которого нет стартового капитала и наследства?» «Вы уже говорили, что очень хотите узнать секрет приобретения богатства. А насколько сильно вы хотите узнать этот секрет? Что вы можете отдать за это?» «Что отдать?» Парень замешкался. Взгляд его скользнул куда-то вперед, затем он на мгновение задумался и ответил: «Все, что понадобится. Все свои силы и время, и способности, если они у меня есть. Я готов помочь вам в этом важнейшем вопросе. Могу дать рекомендации для встречи с теми, кто знает этот секрет. Но вы должны серьезно подумать и ответить мне. Готовы ли вы идти вперед, даже если вам понадобится больше 20 лет? И вам придется испытать лишения, в том числе и собственную нужду. Хорошо, подумайте. Я вас не тороплю, но жду ответа». Он включил секундомер и подумал. Решительность. Вот что определяет первый шаг. Без решительности никуда. Никто из тех, кому я уже проводил этот экзамен, не ответил убедительно на него в течение минуты. Но как человеку нерешительному я могу доверить то, о чем сам мечтаю многие годы? И он услышал ответ. «Да, я готов потратить столько сил, столько времени, сколько понадобится, что бы мне это ни стоило». В голосе молодого человека прозвучало волнение и сила, показывающие подступы к твердой вере. Эндрю достаточно было интонации. Сколько раз ему приходилось решать сложнейшие вопросы только на основании интонации голоса. И то, как прозвучал ответ, вызвало у него внутреннее убеждение, что этот парень стоит того, чтобы на него поставить. Эндрю ощутил то, чему доверял больше, чем словам. Свое внутреннее «да». Эндрю достал из-под стола секундомер и показал его недоумевающему собеседнику и улыбнулся. «Ну что ж, вы превзошли мои ожидания. 25 секунд. Ваша решительность меня устраивает. С чего начнем?» Лицо молодого человека озарилось тем огоньком энтузиазма, который Эндрю заметил еще при первой встрече. Но парень молчал. «Терпение есть уже, хорошо», — подумал Эндрю. «Про свою цель он мне уже говорил. Позитивность налицо. Соображать со временем научится лучше. Так-то не помешает». «Тогда начнем», — торжественно объявил Эндрю. «Первое рекомендательное письмо я дам Генри Форду. Он-то должен знать секрет успеха. Но чтобы выявить общие закономерности, нужно будет проинтервьюировать и изучить еще десятки и сотни серьезных людей. Нужно много времени. Но это время не пропадет даром. Оно может оказаться бесценным подарком для многих, если вам действительно удастся то, что вы задумали. Мой секретарь подготовит необходимые письма, и вам откроются серьезные двери. А первую дверь вы уже открыли, это ваша решительность. Так, открывая чужие двери, вы будете открывать и свои внутренние, а это не менее важно для личного успеха. Помните название книги Мардона? «Продираясь вперед». Так что вперед, молодой человек, только вперед. Эндрю тепло и твердо пожал руку своему посетителю, когда за ним закрылась дверь, вновь посмотрел на секундомер и улыбнулся. «Молодец. Для начала молодец. Хватит ли ума и, главное, терпения?» «Терпение нужно не меньше, чем у Смайлса и Мардона. У них не было великого писательского таланта, но их терпение честно сделали свое дело. Теперь нам продолжать дело просвещения». Эндри мягко опустился в кресло и, открыв нижний сектор своего стола, достал оттуда две бумаги. Первая была его дневниковой записью от 1868 года, а вторая бумага была написана в 1889 и, появившись в прессе, вызвала недоумение и протест богатых слоев общества. На первой бумаге было написано его собственной рукой. «Мне 33 года, и мой годовой доход составляет 50 тысяч. Ровно через 2 года я структурирую свой бизнес таким образом, чтобы не было больше необходимости наращивать капиталы, а все излишки буду тратить на благотворительные цели. Я поселюсь в Оксфорде и за 3 года постараюсь получить глубокое образование. После этого я перееду в Лондон, куплю контрольный пакет в какой-нибудь газете или журнале и приму активное участие в общественной жизни. По мере сил продвигая идею образования и улучшения условий жизни бедных слоев населения. Человек не может жить без объекта поклонения. Накопление богатства – худшее из идолов. Ничто так не принижает, как поклонение деньгам. Если я продолжу целиком отдаваться вопросам бизнеса, сосредотачиваясь исключительно на делании денег, то очень скоро деградирую, без всякой надежды на возрождение». В этой бумаге он ошибался в сроках на 20 лет. Еще долго ему придется продолжать свой бизнес, в результате которого будет создана самая мощная сталелитейная компания мира. Компания, которая после хитрых игр, после забавного розыгрыша Джона Рокфеллера и других богатейших людей, он продаст группе Джона Моргана за $480 миллионов. То есть 5,8 миллиарда в ценах сегодняшнего дня. В результате этой сделки он станет самым богатым человеком мира в начале 20 века. Но до конца дней своих он останется верен чистоте своих принципов, которые изложил в своем «Евангелии для богатых». Это и была вторая бумага, его манифест, опубликованный в печати в 1889 году. Вот некоторые его положения. Обязанность богатого человека – подавать пример скромного, ненавязчивого и лишенного показухи экстравагантности образа жизни, в полной мере удовлетворять законные, но и скромные запросы своих домочадцев, а весь излишек доходов рассматривать в качестве доверительного фонда, который ему предоставили управление исключительно на благо общества. Таким образом, богатый человек должен быть доверенным лицом и агентом своих менее обеспеченных собратьев, на службу которым он отдает свои глубокие знания, опыт и талант управления, поскольку все это у него получается лучше, чем у остальных. Он подтвердил эти слова своими делами. После опубликования этого манифеста 30 следующих лет его жизни, а он умер в 1919 году на родине, в своем шотландском замке, полностью подтвердили искренность его намерений. Им были учреждены и профинансированы многочисленные благотворительные центры и фонды, которые трудно перечесть. И среди них учреждения по подготовке специалистов для нужд местной промышленности, пенсионный фонд учителей, фонд защиты мира, организация для оказания помощи колледжам, университетам, техническим школам, научно-техническим лабораториям, еще многое другое. А кроме того, многочисленные музеи, художественные галереи, научные центры и концертные залы. Современники относились с неодобрением к его благотворительным жестам, постоянно выискивая темные пятна в его биографии, подозревая его в замаливании грехов и болезненном эгоизме. Но пятен найдено не было, а эгоизм носил странные проявления. За свои жизненные принципы и подходы к благотворительности ему навешивали ярлыки социального дарвиниста. Но он был неуклонен в своей главной позиции – давать нужно тому, кто сам старается себе помочь. В этом же манифесте, говоря о благотворительности как о человеческой обязанности, он подчеркивал – нужно предоставить желающим подняться недостающие средства и никогда, либо крайне редко выполнять за них всю работу. Одно из главных препятствий улучшения нашей расы заключается в неразборчивой благотворительности. Позиции его программы подтверждались действиями. Практически все его благотворительные организации создавались на основе партнерского соглашения с местной администрацией, властью, правлением учебных учреждений. Только кооперация, по его мнению, позволяет избежать развращающих иждивенческих настроений. По этой же причине он полагал, что раздавать милостыню на паперте – занятие преступное, идущее лишь во вред просящему. Он не был святым в жизни, но стал реальным просветителем в истории и деньги направлял туда, где видел прок для усердных людей. Кто-то потом подсчитал, что 95% своего капитала он направил на благотворительность. И лишь часть оставил прямым наследникам. Да и то считал лишним, поскольку произнес однажды: «Лучшее наследство, на которое может рассчитывать молодой человек, это рождение в бедности». Его обвиняли в ницшеанстве, в предвестничестве фашизма и во многом другом. Не понимая всю глубину его убеждений, самый популярный писатель того времени называл его «Святым Андреем». Но сам он больше всего ценил свой почетный титул «Святой покровитель библиотек». Это на его средства в Америке, Австралии, Новой Зеландии, на Британских островах было открыто 2509 публичных библиотек, в которых много позже – через десятилетия появились книги последователей его философии успеха. В них появилась и целая серия книг того человека, с которым Эндрю беседовал, держа секундомер под столом. Ровно через 25 лет после описанной встречи этот человек издаст 8 томов своей первой работы под названием «Закон успеха» и всю свою долгую жизнь будет заботиться о главном наследии своего великого наставника – философии жизни.